Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Состязательность на суде.
Действительно, многие люди относятся к судебному процессу, вообще вот ко всем юрпроцедурам, как к игре. Но это же обычно касается таких серьезных вещей. Екатерина Анатольевна, как вы для себя осмысляете вот это состязание? Потому что всегда суд – это спор. В средние века это была игра на судебном поле, то есть это было реальное поле, где выходили люди с мечами и рубились друг с другом. И кто прав, тому Бог дает силу победить, как в романе Венга. А вы без меча действуете. Это игра или всерьез? Как тут, почему это часто воспринимается как игра?
Это не игра. Это, наверное, вульгарное толкование судебного разбирательства, как игра, у кого больше козырей, тот и выиграл. На самом деле это слишком вульгарно. Дело в том, что каждая из сторон представляет доказательства, на которых основывала свое поведение, чтобы показать, что это не был какой-то злокозненный шаг, что сторона была уверена в том, что действует правильно и справедливо, а другая сторона может предложить свои доказательства того, что ее поведение было обосновано. И суть судебного процесса – это посмотреть, чьи доказательства были истинными и действительно надежными, а кто заблуждался, опираясь на свои доказательства. То есть здесь речь не идет о просто игре, здесь идет речь о поиске справедливости. И как раз задача, например, адвоката и юриста – это помочь своему клиенту, своему человеку, права которого и интересы защищает, разобраться, действительно ли у него в распоряжении такие доказательства, которые делают его позицию справедливой и обоснованной. Вот поэтому на досудебном уровне иногда люди отказываются от вступления в процесс. Они видят, что они заблуждались, что... И это, да, это... Я не вижу здесь противоречия с христианской совестью, если ты помогаешь человеку достичь справедливости. Например, в моей практике было неоднократно такое, когда налоговые органы пытались оштрафовать религиозную общину, зарегистрированную еще почти при советской власти, скажем так, за то, что не встали на учет в фонд социального страхования, как это положено всем вновь образованным организациям, в 10-дневный срок. То есть здесь нужно было объяснить представителям вот этих налоговых органов, что эта организация была создана давным-давно, то есть закон обратной силы не имеет.
Состязательность на суде. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Эфир 15 июля 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях юрист Екатерина Анатольевна Смыслова и адвокат Сергей Анатольевич Сычев. Екатерина Анатольевна – член Церкви евангельских христиан-баптистов. Сергей Сычев – евангельский христианин. И мы будем говорить о состязательности на суде. Состязательность – основная черта современного судебного процесса. Но именно в христианском сознании и именно в современной России часто этот принцип остается не очень понятным, потому что фигура судьи воспринимается как богоподобная фигура. Судья – это тот, кто умеет прозревать, что находится в человеческом сердце. Судья в идеале – это царь. И в течение многих веков верховным судьей в России оставался самодержец. Так же было, кстати, и в Ветхом Завете, и во многих других странах, культурах и народах. Это важный вопрос, потому что свои представления о том, как достигнуть справедливости, оправдания, человек не разделяет на светские и церковные. Как он относится к Богу, какого он ожидает страшного суда, такого же он ожидает суда и здесь. И человек, который здесь, на земле, не понимает, зачем нужен адвокат, зачем состязаться, просто судья должен быть хороший. И никаких там прокуроров и адвокатов. Судья посмотрел, послушал, вынес приговор. А где состязание, где адвокат, там нет того человеческого единства, из которого рождается справедливость. Справедливость там, где люди любят друг друга, где люди едины. А всякое состязание это единство разрушает. так и на страшном суде спасется тот, кто будет един со Христом. А тот, кто не един, тот уже автоматически может даже и не приближаться, все равно погибнет. И никакие адвокаты тут не помогут, не выставишь свои добрые дела в качестве того, чем ты оправдаешься. Тем не менее, в современной России можно говорить о том, что существует два мироощущения. На одном уровне человек понимает, что в суде хорошо бы иметь адвоката, и часто обращается к услугам адвоката, юриста, а на другом уровне человек полагает, что адвокат – это нанятая совесть, это явление, скорее, злокозненное, какое-то крапивное семя, и что это все только в греховном мире есть. И адвокат – это тот, кто там говорит неправду, нарушает закон и прочее, прочее. Лучше бы их не было. И, наверное, мой первый вопрос нашей сегодняшней гости – юристу Екатерине Анатольевне Смысловой, которая, я именно подчеркиваю, юрист, а не адвокат, потому что она относится к числу тех ходатаев по сложным судебным спорам, которые предпочитают решать конфликты до суда. То, что в России в XIX веке называлось мировой посредник. То есть человек, который считает, что судебная процедура – это уже совсем крайность. А все-таки в идеале дело до суда не доводить. Екатерина Анатольевна, а почему вот такая специализация? И насколько вам удается предотвратить передачу дела в суд, и вам суд действительно просто не нравится, или вы считаете, что иногда он все-таки тоже нужен?
Безусловно, я считаю, что суд обязательно нужен в некоторых случаях, как в некоторых случаях заболевания необходима операция. Это тяжелое, нехорошее, неприятное вмешательство, но иногда его просто не избежать. А почему люди вступают в такого рода конфликты, которые приводят их в суд? Здесь я вижу две причины. Первая – это греховность самого человека, которая располагает его конфликтом, не позволяет его понять в полной мере другого человека, даже при наличии взаимной любви. А вторая причина – это элементарная правовая неграмотность, которой мы все страдаем. И вот как раз из-за этой неграмотности человеку абсолютно необходим адвокат в суде. Но, конечно же, я традиционно, моя церковь старается удерживать людей от конфликтности, от, тем более от передачи дел в суд, а старается всячески содействовать примирению сторон, когда это возможно. К сожалению, в некоторых случаях суда не избежать вообще.
Спасибо, говорила Екатерина Смыслова. У нас есть звонок уже из Петербурга, Александр.
Здравствуйте. Я не буду вас долго тревожить. Я просто скажу, в этом суде истина или где?
В этом в котором отношении? Земном?
Вот и я с христианской точки зрения это спрашиваю.
Да. Екатерина Анатольевна, в этом суде, в земном нашем суде, можно ли найти истину или только ее слабый отзвук?
По-моему, истину найти в нашем суде земном невозможно. Здесь можно найти справедливость.
А в чем отличие?
В чем отличие? Истина абсолютно. Справедливость применима к определенным обстоятельствам.
Спасибо, говорила Екатерина Смыслова. И мой вопрос тогда нашему второму гостю, Сергею Анатольевичу Сычеву. Дело в том, что, например, в Русской Православной Церкви Московского Патриархата устав предусматривает функционирование церковного суда. Тем не менее, хотя этот устав принят уже 11 лет назад, церковный суд так и не создан. И, к сожалению, это часто принимается как нормально. А какой может быть церковный суд? Есть епископ, патриарх. Если какая проблема, идем к нему, и он все и решает. И зачем там какие-то крючкотворские создавать процедуру судебную? А как это в российской протестантской традиции? Существует ли внутри церковных общин разных конфессий вот такая вот традиция, что конфликт внутри общины между самими верующими разрешается при помощи судебных процедур?
В протестантских общинах, насколько мне известно, конфликт разрешается внутри церкви, и существует регламент со ссылками на тексты Нового Завета. Я знаю, насколько осведомлен в данном регламенте, это первое примирение сторон, то есть стороны пытаются встретиться и вот как-то урегулировать этот вопрос один на один. Затем приглашаются два вот других свидетеля, это вот следующий шаг. И уже третий шаг, насколько я понимаю, вот судебную процедуру внутрицерковную, это обсуждение в так называемой общине, когда уже община решает вот этот вопрос, спорный вопрос какой-то совместно.
То есть община выступает в роли коллективного судьи?
Да.
А существует ли практика, может быть, это скорее Екатерина Анатольевна скажет, обращение к постороннему лицу для защиты своих интересов в подобных спорах? Екатерина Анатольевна, зачем вы нужны? Почему человек сам не может защитить свое право и дело?
Ко мне, например, обращаются в тех случаях, когда спор идет о предмете не какого-то морального характера, а о предмете материальном. То есть, если идет спор, правильно ли поступил тот иной человек, например, с финансовыми средствами или с какими-то еще предметами материальными, встает вопрос, например, правильно он сделал выбор поведения в той или иной ситуации, тогда ко мне, как к специалисту, подходят и советуются, кто прав, имел он вообще с точки зрения права поступить таким образом или нет. Но чаще меня приглашают по прозаическим случаям, например, когда идет речь о, ну, скажем, вот одна организация религиозная заключила договор с другой религиозной организацией на издание богослужебной литературы. Но договор был заключен немножко некорректно, поэтому одна сторона считала себя обманутой несправедливо, другая сторона стояла на своих позициях и мог перейти уже спор на судебный уровень. Но просто они пригласили меня, чтобы разобраться в этой ситуации. И я показала им со ссылками на гражданское законодательство. И мы добились просто мирного соглашения, мирового соглашения, что мы будем делать в данной ситуации. Конфликт был исчерпан, стороны, конфликт был просто загашен, устранен. Стороны остались в мире, продолжая сотрудничество. То есть этот конфликт не разрушил их отношения.
Спасибо. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную суду и состязательности в суде. У микрофона Яков Крутов, у нас в гостях Екатерина Смыслова, Сергей Сычев, юрист, адвокат. И у нас есть звонок из Петербурга, Георгий.
Ну, это тема замечательная, которую вы опять избрали. Как и всегда, все, что вы говорите, очень интересно. Если быть последовательным, то, по идее, это настоящий нонсенс, если, так сказать, истинные христиане судятся друг с другом. Это нечто напоминает как бы что-то даже позорное. Может, и Христос когда-то сказал, ну, выражаясь социальным языком, даже революционно это выглядит совершенно. «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас». И действительно, если человек сумеет реализовать это, то это будет как раз самым трудным, но и самым коротким путем для воспитания в себе кротости, смирения и благожелательности к людям, что является необходимой частью христианства. И поспешенствование такого человека будет несомненным. Вот такое мое мнение.
Спасибо, Георгий. Современный же устав, опять скажу, Русской Православной Церкви Московского Патриархата запрещает ее членам обращаться в гражданский суд. Кстати, тем самым нарушается, насколько я понимаю, Конституцию Российской Федерации. Тем не менее, идея-то ведь кажется очень симпатичной. Ну вот преподобный Сергий, когда у него был конфликт с братом в монастыре, что сделал преподобный Сергий? Не пошел к Дмитрию Донскому рассуди или к митрополиту Алексею, развернулся, ушел, основал новый монастырь. То есть святой в суд ходить не должен, ни в церковный, ни в светский. Вот логика многих и многих людей. А как это с точки зрения адвоката, говорит Сергей Анатольевич Сычев?
Здесь все-таки, вот как всякое понятие, оно имеет две стороны. С одной стороны, мы говорим о том, что Священное Писание учит человека, что весь суд принадлежит Богу. И человеку лучше остаться обиженным и предать все в руки Божьи, на суд Божий. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса заключается в том, что все-таки Конституция и светское законодательство позволяет человеку, и не только позволяет, но и обращается к человеку, что он может пойти и восстановить свое нарушенное право, которое он считает было нарушено по тем или иным основаниям. И здесь выбор остается за человеком. С одной стороны, вот призыв все это предать в руки Божьи и оставить на суд Божий, или все-таки обратиться вот в светский суд и добиваться справедливости. Выбор остается опять же за человеком.
А ваша симпатия на стороне того, кто оставляет все на волю Божию, или обращается к вашим услугам?
Вы знаете, вот я считаю, что христианская вера – это очень личные отношения с Богом и со Христом. И каждый человек должен вот на основании своей совести все-таки решать, что же подсказывает ему совесть в каждом конкретном вопросе.
Спасибо, у нас есть звонок. Николай Павлович звонит с сотового телефона. Прошу вас.
Я не могу сказать, что я верующий, это издержки советской системы, но меня очень заинтересовала ваша тема о состязании, в том числе и в суде. Я считаю, что если встать на путь принципа, что жизнь – это игра, как говорил великий Шекспир, то здесь, в моем понимании, сразу отбрасываются такие общечеловеческие фундаментальные ценности, как взаимовыручка, взаимоподдержка, справедливость и так далее. Что, кстати, тоже меня, вот это тоже является воспитанием советской системы. Поэтому я не могу принять вот это утверждение, что жизнь – это игра. Для меня жизнь – это жизнь. Со всеми ее сложным вот многообразием. Вот скажите мне, пожалуйста, прав я или не прав? Я с удовольствием вас послушаю.
Спасибо, Николай Павлович. И действительно, многие люди относятся к судебному процессу, вообще вот ко всем юрпроцедурам, как к игре. Но это же обычно касается таких серьезных вещей. Екатерина Анатольевна, как вы для себя осмысляете вот это состязание? Потому что всегда суд – это спор. В средние века это была игра на судебном поле, то есть это было реальное поле, где выходили люди с мечами и рубились друг с другом. И кто прав, тому Бог дает силу победить, как в романе Венга. А вы без меча действуете. Это игра или всерьез? Как тут, почему это часто воспринимается как игра?
Это не игра. Это, наверное, вульгарное толкование судебного разбирательства, как игра, у кого больше козырей, тот и выиграл. На самом деле это слишком вульгарно. Дело в том, что каждая из сторон представляет доказательства, на которых основывала свое поведение, чтобы показать, что это не был какой-то злокозненный шаг, что сторона была уверена в том, что действует правильно и справедливо, а другая сторона может предложить свои доказательства того, что ее поведение было обосновано. И суть судебного процесса – это посмотреть, чьи доказательства были истинными и действительно надежными, а кто заблуждался, опираясь на свои доказательства. То есть здесь речь не идет о просто игре, здесь идет речь о поиске справедливости. И как раз задача, например, адвоката и юриста – это помочь своему клиенту, своему человеку, права которого и интересы защищает, разобраться, действительно ли у него в распоряжении такие доказательства, которые делают его позицию справедливой и обоснованной. Вот поэтому на досудебном уровне иногда люди отказываются от вступления в процесс. Они видят, что они заблуждались, что... И это, да, это... Я не вижу здесь противоречия с христианской совестью, если ты помогаешь человеку достичь справедливости. Например, в моей практике было неоднократно такое, когда налоговые органы пытались оштрафовать религиозную общину, зарегистрированную еще почти при советской власти, скажем так, за то, что не встали на учет фонд социального страхования, как это положено всем вновь образованным организациям, в 10-дневный срок. То есть здесь нужно было объяснить представителям вот этих налоговых органов, что эта организация была создана давным-давно, то есть закон обратной силы не имеет, поэтому на нее этот 10-дневный срок никак не может быть обращен. То есть мы разобрались, мы достигли справедливости в результате этого судебного спора. Хотя я вам могу сказать, что для пастора церкви пойти в суд, конечно, было невозможно. Он просто попросил меня сделать вместо этого, и это это был тяжелый выбор для него, но он действовал не для того, чтобы, знаете, как-то конфликт какой-то раздуть или еще кого-то оскорбить или унизить. Он просто заботился о скромном достоянии собственной общины религиозной. Он защищал ее таким образом от несправедливых требований.
Спасибо, говорила Екатерина Смыслова. У нас есть звонок. Александр Павлович из Москвы.
У меня вопрос как, вот в таком плане. Вот вы говорите о состязательности в суде, значит, судейства и адвокатуры, да? А ведь что получается? Ведь если у нас коррумпированность очень большая, то это судейство, оно нивелируется, потому что если деньги играют такое большое, имеют большое влияние, то и судей, вот это вот разбирательство в суде, оно очень часто бывает несправедливым. То есть оно, как вам сказать, не достигает цели, которая как бы желательной, то есть справедливости. И еще один момент хотел бы сказать. Вот на земном шаре проживает более 6 миллиардов человек. Из них 1 миллиард христиан. Из этого 1 миллиарда христиан примерно там, ну, будем считать, 150-200 миллионов православных. И когда высказывается мнение со стороны православия, даже в суде там где, да, то вообще-то мировой опыт богатейший, сейчас 6 миллиардов живет, есть же крупные еще концессии другие, да, и еще вот один маленький аспект такой. Вы ссылаете, что Ветхий Завет, Новый Завет, не есть ли здесь какая-то из причин того, что история всегда переделывается, и это очень плохо, даже для судейства. Извините, пожалуйста, за сумбурные вот такие вопросы.
Нет, спасибо большое. И действительно, ну, опыт других конфессий, все-таки мы говорим именно о России. И когда русские православные живут в США, у них как, в общем, как какая-то красота, все сразу отпадает. И ходят спокойно в суд. Упомяну хотя бы святого епископа Иоанна Максимовича, который со своим же церковным начальством в Сан-Франциско судился в начале 60-х годов, нанимал юристов, все, чтобы отстоять, там была довольно сложная юридическая коллизия. Во Франции, в любой стране мира. Именно в России, где суд воспринимается как часть такого зазеркалья. Ведь еще до революции у каждого судьи на столе стояло зерцало судебное, потому что суд – это отражение справедливости. А после 1917 года, кажется, вот как сейчас говорил наш слушатель, что это все кривое зеркало. Тогда и к адвокату отношение как к человеку, который, собственно, должен знать, кому сунуть, и как вот эту несправедливость обернуть на пользу мне. Но что скажет тогда наш адвокат Сергей Анатольевич Сычев?
Вы знаете, я бы не пытался никогда вот вешать какие-то ярлыки на систему. То есть как среди любой профессии есть порядочные люди, есть люди абсолютно непорядочные. Мы можем говорить о судьях, мы можем говорить об адвокатах, мы можем говорить о прокурорах, мы можем говорить о всех профессионалах в области юриспруденции. И это, соответственно, зависит от человека, с одной стороны, с другой стороны, от ситуации, в которой он находится. Естественно, мы знаем, что в советское время суд, да, он был такой вот ангажированный, да, манипулировали судьями, то есть судья принимал решение зачастую по звонку. На сегодняшний день сам механизм, сама процедура принятия решения, она изменена. И говорить о том, что может быть принято справедливое решение, мы можем об этом говорить. По крайней мере, это закреплено на законодательном уровне. Второй вопрос – практики. А практика опять зависит от людей, которые практикуют это законодательство. Зависит от каждого конкретного человека, от меня, от Екатерины Анатольевны, от всех других. Кто вот конкретно в каждой судебном заседании, в судебной комнате, вот принимает участие в этом процессе.
Спасибо. Говорил Сергей Анатольевич Сычев. И напоминаю, наша сегодняшняя передача посвящена проблеме состязательности, как такой настроенности человека, который кажется именно верующим христианам часто не должной, потому что есть верховный судья, и все должно быть отложено до него. А человеческий суд всегда неправедный. И адвокаты здесь, юристы, они только усиливают эту неправильность. Так ли это? В чем миссия христианина-юриста? юриста-адвоката и состязания в христианской душе. Об этом мы поговорим во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Состязательность на суде.
У нас есть звонок из Москвы. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я с нетерпением ждала вашей передачи, потому что тема, которая была анонсирована, меня очень интересует. Вот конфликты сопровождают христиан с первых дней возникновения церкви. Так было задано, да? И как эти конфликты разрешать? Так вот, меня что удивило, вот в вопросе уже заложен ответ сам по себе, но церковники тщательно этот ответ пытаются спрятать и избегают его, подменяя понятия и уводя разговор в мелкие частности и детали, типа суды, адвокаты. А в этих частностях и деталях, как известно, дьявол и кроется. Христиан, настоящих христиан, между собой христиане не конфликтуют, они все как бы во Христе, братья, а конфликтуют между собой церкви. Которые все без исключения, без единого, христианские церкви, к христианству как таковому имеют отношение сугубо мирское, желудочно-кишечное, и подменяют своей власти, власть Божью. Чем более воцерковлен, так сказать, человек, тем он дальше от Христа и более втравлен в конфликты, суды, таскания посуда. Я говорю о христианстве, о чем было, не о том, что там в суде человека обидели, а именно как о христианах. И потом... Ёлки-палки, ну сколько можно пинать бедный советский суд? Ну посмотрите на свой, уже 15 лет, уж более чем, ну стыдно, господа. А вот по поводу того, что христиане и церковь – это совсем разные вещи, и чем больше церкви, тем больше конфликтов, мне кажется, именно об этом должна была быть передача.
Хорошо, у нас в гостях, напоминаю, юрист Екатерина Смыслова, член Церкви Евангельских Христиан-Баптистов. Что скажете?
Вы знаете, дело в том, что неважно, к какой религиозной традиции в рамках, например, христианства принадлежит человек, главная концепция – это уважение к достоинству человеческому. Она почему-то у нас так и не вернулась в наше общество. Советские времена прошли с ее отношением, его отношением к человеку как к винтику, которого незаменимого нет. Теперь мы с возвращением веры в наше общество должны бы осознать, что человек создан по образу и подобию Божьему, поэтому его достоинство должно быть святыней, должно уважаться. И если вернется в общество понимание вот этого, тогда нормализуются и снимутся все остальные вопросы.
Состязательность на суде. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Эфир 15 июля 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях, напомню, юрист Екатерина Смыслова, член Церкви евангельских христиан-баптистов, адвокат Сергей Анатольевич Сычев, евангельский христианин. И мы говорим о состязательности как принципе духовной жизни и состязательности на суде. И у нас есть столь терпеливые слушатели, что они подождали перерыва, в частности, Анна Владимировна из Петербурга. Благодарим за звонок. Добрый день.
Добрый день. Я бы хотела сказать отношение, смею так надеяться, выразить отношение большинства россиян к нашему суду. Причем не только к нашему, но отчасти это касается и дореволюционного суда. Обратите внимание на поговорки нашего народа. «Закон не дышло. Куда повернул, туда и вышло. Закон не столб, его можно обойти». Как раз это говорит об отношении народа к суду как таковому. Если принять во внимание, что основная часть нашего населения православная, я на какую-то часть отсекаю мусульман, не говорю сейчас о них, то отношение такое: «Господи, не дай Бог судиться», или «Слава Богу, не надо идти в суд». Каждый выражает свою мысль примерно так. Но наступает момент, когда какая-то сторона, особо злостная, напирает со страшной силой, и человек вынужден обратиться в этот суд. Это несчастный человек. И тогда он вспоминает о том, что от красноречивости адвоката или от суровости и мощного напора прокурора, от взяточничества, еще чего-то, зависит его скромное маленькое дело, его судьба. Поэтому, я думаю, вот по сравнению с Америкой, так мало мы обращаемся в суды, хотя они у нас завалены в силу того, что они не реформировали, рутинная работа у них безобразная. Но, тем не менее, когда американцы удивляются: «Ну что ж вы в суд не подали?», мы говорим: «Рать подальше от этого греха, от нашего суда».
Спасибо, Анна Владимировна. Вот на пейджер пришел вопрос Сергея из Петербурга. Даже не вопрос, а такой риторический вопрос. Неужели в наш город перекочует басманное и владивостокское правосудие? То ли это опечатка, то ли это такой юмор. Человек боится идти в суд. Но, как ясно из того, что говорила Анна Владимировна, не потому, что там состязательный процесс, а скорее прямо наоборот, потому что он подозревает, что там нету никакого состязания, что все решено заранее. И тогда вот мой вопрос к нашему сегодняшнему гостю, адвокату Сергею Сычеву. Сергей Анатольевич, на ваш взгляд, христианин-адвокат в современной России и адвокат-нехристианин, ваше христианство что-то меняет качественно в профессии адвоката или как? Потому что действительно в этих условиях владивостокского правосудия человек в адвокате видит просто вот, ну, человек не умеет дать взятку, адвокат сумеет, передаст письмо, которое нельзя передавать по инструкции и прочее, и прочее. Вот есть дела, за которые вы, как христианин, не возьметесь категорически? Есть ли такие юридические ходы в судебном процессе, от которых вы, как христианин, категорически откажетесь?
Конечно, есть такие ситуации, где я не могу согласиться с позицией человека, которого я представляю в суде, когда человек говорит, что да, вот я хотел бы как-то решить это вне законными способами. То есть мы, адвокаты, мы имеем право только лишь отстаивать позиции человека в суде, только лишь на основании закона, используя все законные методы и средства. Но все, что касается вне законных методов и средств, это уже личное убеждение. Если говорить, если брать вот конкретно меня в этой ситуации, естественно, я отказываюсь от предложений, потому что это все-таки вопросы внутреннего убеждения, вопросы совести, вопросы взаимоотношений с Богом. Особенно, когда касается вопрос, если это взяточничество, которое ведет к нарушению справедливости, которое ведет к нарушению, казалось бы, очевидной правды. Здесь верующий вообще не может принимать никакого участия в таком нарушении.
Говорил Сергей Сычев, это российская, насколько я понимаю, специфика, где взятку часто дают не за нарушение служебных обязанностей, а наоборот за выполнение закона. Но у нас есть еще один звонок из Москвы. Юрий, добрый день.
Добрый день. Вы знаете, я хотел бы заметить, что искать справедливости в суде на сегодняшний день в российском, ну, просто нелепо. Если вспомнить о той собственности, которая была реквизирована у разных церквей на миллиарды долларов, а потом ходить и спрашивать у них пощады там за какие-то налоги, жалкие гроши. Это просто смешно, понимаете? Ну, надо разобраться с основным вопросом сначала. Если нет уважения к собственности как к результату труда, так нет и уважения просто к человеку, который производит этот труд.
Спасибо, Юрий. И мой вопрос тогда к юристу Екатерине Анатольевне Смысловой. Вот вы стараетесь не доводить дело до суда. Вы исходите из такой же позиции, о которой говорил этот наш сегодняшний слушатель, что, упаси Господи, там справедливости быть не может. Или по другим соображениям. Может ли быть справедливость?
Справедливость может, конечно, быть. Но дело в том, что я уже отмечала это, что главная проблема нас всех это в нашем обществе – это отсутствие знаний о своих правах и обязанностях. Более того, ведь почему так уверенно, скажем, тот же американец идет в суд? Потому что он с детства знает все свои права, все обязанности. Он остро чувствует, когда они нарушены, и ищет, требует справедливости. Я хочу сказать, что это не истинно западное явление. Это явление всемирного порядка, здравого смысла, стремление государства, заботящегося о своем процветании, о выживании, обучить элементарной правовой грамотности своих членов. Я в прошлом октябре была в Монголии и была просто поражена их программой народного юридического образования, поскольку поначалу, следуя примеру России, они открыли как можно больше коммерческих вузов, обучая юристов, чтобы народ знал закон. Но все это преобразовалось в коммерческое предприятие, и государство пришло к выводу, что ничего это хорошего с точки зрения защиты прав и свобод и интересов законных граждан не дало. Отказавшись от этой практики, провели быстро сертификацию выпущенных уже юристов с тем, чтобы отсеять тех, кто не способен выполнять свои обязанности как следует. И во-вторых, ввели в школах, во всех государственных школах обучение правоведению, правовым знаниям, и старшеклассник уже вполне способен заключить арендный договор, например, так, чтобы его не обманули. То есть проблема-то наша в чем? Нами легко манипулировать, нас легко обидеть или подвести в конфликтной ситуации, потому что мы просто не знаем своих прав и обязанностей.
Спасибо, Екатерина Анатольевна. То есть в наших школах нужно говорить сперва о введении основ правовой культуры, а не православной. Тоже возможное предложение. У нас есть звонок из Петропавловска на Камчатке. Петр Дмитриевич, добрый день.
Добрый день. Очень рад, что к вам дозвонился. Вы всегда затрагиваете такие интересные вопросы о целесообразности, состязательности при рассмотрении судебных дел в суде. Он целесообразен даже не из христианской точки зрения, а просто с чисто человеческой точки зрения. Оперировать нашему обществу, которая якобы сейчас возвратила все православные ценности Русской Православной Церкви, которая на протяжении всех этих столетий якобы цивилизовывала и укультуривала дикий варварский народ, который она застала во времена язычества, не имеет никаких оснований. Ну давайте хотя бы вспомним. Зафиксированные в истории имеются судебные акты, такие события. Возьмем Салтычиху. Только по судебным актам 157 человек, лично эта помещица, насмерть запорола своих дворовых девок. И при этом у этих 157 девок не нашлось ни одного отца, брата, сына, который бы тоже чисто по-христиански око за око, зуб за зуб спорол этому извергу живот и оставил других, по крайней мере, не изуродованными.
Спасибо, Петр Дмитриевич. Но христианский ли принцип око за око и зуб за зуб? Напомню, что Салтычиху царский суд приговорил к довольно суровому наказанию. Смертной казни тогда просто не было в России. С точки зрения современного адвоката, действительно ли православная традиция в правовом отношении слаба? Или как? Говорит адвокат Сергей Сычев.
Я бы не ставил вопрос таким образом, что православная традиция слаба. В православии, соответственно, есть свои взгляды и подходы на данный вопрос, которые вырабатывались, наверное, столетиями. И, естественно, нет такой культуры, которая присутствует на Западе. И если мы начинаем сравнивать, конечно, есть в чем-то недостаток в отношении западной культуры, да, в отношении там, протестантской какой-то культуры, католической культуры. Но здесь не надо вопрос ставить таким образом, что это в результате действий церкви. Все-таки человек остается человеком, и личность, она стремится к свободе. И только лишь реализуя вот этот принцип свободы, личность может прийти к реализации своих прав в обществе. И это не означает, что личность должна находиться и ожидать, когда кто-то подтолкнет ее к этому, какая-то церковь или какой-то орган государственный.
Спасибо. У нас есть звонок из Москвы. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я с нетерпением ждала вашей передачи, потому что тема, которая была анонсирована, меня очень интересует. Вот конфликты сопровождают христиан с первых дней возникновения церкви. Так было задано, да? И как эти конфликты разрешать? Так вот, меня что удивило? Вот в вопросе уже заложен ответ сам по себе. Но церковники тщательно этот ответ пытаются спрятать и избегают его, подменяя понятия и уводя разговор в мелкие частности и детали, типа суды, адвокаты. А в этих частностях и деталях, как известно, дьявол и кроется. Христиан, настоящих христиан, между собой христиане не конфликтуют. Они все как бы во Христе, братья, а конфликтуют между собой церкви, которые все без исключения, без единого, христианские церкви, к христианству как таковому имеют отношение сугубо мирское, желудочно-кишечное, и подменяют своей власти, власть Божью. Чем более церковлен, так сказать, человек, тем он дальше от Христа и более втравлен в конфликты, суды, таскания посуда. Я говорю о христианстве, о чем было, не о том, что там в суде человека обидели, а именно как о христианах. И потом, елки-палки, ну сколько можно пинать бедный советский суд? Ну посмотрите на свой, уже 15 лет, уж более чем, ну стыдно, господа. А вот по поводу того, что христиане и церковь – это совсем разные вещи, и чем больше церкви, тем больше конфликтов, мне кажется, именно об этом должна была быть передача.
Хорошо. У нас в гостях, напоминаю, юрист Екатерина Смыслова, член Церкви Евангельских Христиан-Баптистов. Что скажете?
Вы знаете, дело в том, что неважно, к какой религиозной традиции в рамках, например, христианства принадлежит человек, главная концепция – это уважение к достоинству человеческому. Она почему-то у нас так и не вернулась в наше общество. Советские времена прошли с ее отношением, его отношением к человеку как к винтику, которого незаменимого нет. Теперь мы с возвращением веры в наше общество должны бы осознать, что человек создан по образу и подобию Божьему, поэтому его достоинство должно быть святыней, должно уважаться. И если вернется в общество понимание вот этого, тогда нормализуются и снимутся все остальные вопросы. И я согласна с нашей слушательницей в том, что вера и религия – это немножко разные вещи. И, конечно, уравнивать Бога и церковь нельзя. Мы все знаем, что есть церковь Невеста Христова, которая болеет, которая страдает, бывает несовершенна. И что поделаешь? Конечно, там, где есть люди, после грехопадения все носят в себе семена греха, конфликтности, заразы. Поэтому, к сожалению, нам не уйти от конфликтов. Другое дело, конечно, христианин, во-первых, обязан уважать достоинство другого человека, видеть в нем именно образ Божий, несмотря на то, что этот образ может быть и замусорен, и немножко потемневший, но помочь другому человеку осознать, что в нем есть образ Божий. И через это, через духовное оздоровление, как бы избавиться от необходимости прибегать к судебным процедурам.
Говорила Екатерина Смыслова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную состязательности. Конечно, то, что именно церкви часто вступают в судебные конфликты, это несомненный факт. Человек, который не ходит в церковь, он не будет спорить ни с пастором, ни с собратьем по вере. Но проблема в чем? А церковь усиливает конфликтность человека или, наоборот, облегчает? Когда человек спит, он не матерится. Но знаем ли мы, вот этот спящий, он матерщинник или нет? Его нужно разбудить. И человек, который не ходит в церковь, уверен ли он, что он такой уж бесконфликтный? А ты выйди, ты живи с другими людьми, сообща в своей вере, и, может быть, окажется, что твое миролюбие и кротость всего лишь результат твоего неделания, того, что ты избегал общения с другими людьми. У нас есть звонок из Москвы, Борис Владимирович.
Здравствуйте. Большое спасибо. Я, как и все, с удовольствием слушаю это теоретическую и сугубо практическую для всех наших граждан нашей вот, Российской Федерации, это вещь, которая сейчас. И разные темы, они интересны. Вот. Было противопоставление церкви христиан, но христиан, даже протестантов, то есть которые за священное писание, протест, они, в общем-то, им не могут без церковной организации, уж не говорю, такие традиционные церкви, там, и мусульманские в том числе. Но дело в том, что, конечно, церковная истина, это упирается в божественную, со всеми последовательностями, клира и простых верующих. И это, в общем-то, недостижимый идеал. Поэтому конфликты даже между церковным правом происходят как живыми носителями. Но, как помните, Ленин еще писал, что полная демократия – это ничто по отношению к греческой демократии. Так и полный христианин не человеческий. Он уже не может быть полным живым человеком, так сказать, мне кажется. И поэтому наша задача, особенно в нашей стране, всеми силами, всеми конфессиями, особенно христианскими, из которых вышло право такое – цивилизованные, добиваться выполнения невыполняемых повседневных законов, существующих во всех областях нашей жизни. Спасибо.
Спасибо, Борис Владимирович. К сожалению, в России часто людей, которые настаивают на выполнении закона, считают правозащитниками. И я хотел бы напомнить в защиту православной традиции, что как только церковь освободилась хоть немножечко от государственного гнета, в середине XIX века именно в России сформировалась мощная правоведческая школа, и такие люди, как, скажем, Кистяковский, Трубецкой, это все были глубоко православные верующие одновременно, но это именно правоведение, а не законоведение. До революции эти две дисциплины абсолютно различались и преподавались в разных отделениях университета. И все-таки вот сегодня, когда, почему люди избегают споров, и помогает это соблюдать закон или нет? Ведь часто человек избегает суда в надежде на то, что внесудебными способами он выиграет больше, чем в суде. И это приводит к еще большему разрастанию беззаконие вне правовой жизни. Вот наш сегодняшний гость, адвокат Сергей Сычев. Сергей Анатольевич, вот как бы вы убеждали людей, что не надо бояться современного российского суда, и в том числе именно верующие люди должны прибегать к нему с открытой душой, с открытым сердцем или с какими-то оговорками?
Я считаю, что человек должен, когда он видит, что его право нарушено, субъективное какое-то право, и он не видит никаких других механизмов решения конфликтной ситуации, решения спора, он должен обращаться в суд, потому что нет более никакого другого механизма восстановления справедливости, восстановления истины, кроме вот того механизма, о котором я первоначально говорил, механизма прощения. Но когда мы говорим о нарушении материального права, то есть спора вот по каким-то вещам, да, то человек должен все-таки отстаивать свою точку зрения. И единственный способ законным образом отстоять – это в суде и получить судебное решение.
И звонок из Петербурга, Вячеслав.
Здравствуйте, радиостанция «Свобода». Здравствуйте, все присутствующие. Отец Яков Кротов, приятно вас всегда слышать. И рад тому обстоятельству, что с вами можно пообщаться. Родилась такая неожиданная мысль. Я немножко хочу вам нарисовать две картиночки. Я как бывший журналист, вот, такой образ родился у меня. В школе учили нас, что если на страну напал враг, ее надо защищать. Германия напала на Россию, мы защищали нашу родину. были герои Советского Союза и прочее, прочее. Но мы защищали свою страну от захватчиков. Теперь картинка номер два. Летят наши христиане, человек 120, на мусульманскую землю, Чечню. И находится-то герой, один товарищ, который там какой-то иглой там стреляет по самолету. В сути своей, он получается, что он действительно герой Чеченской Республики. Ему надо вообще звезду вешать. Его сажают в тюрьму на пожизненное заключение. Теперь картинка номер два. Капитан Урман, 4 человека, ГРУ там, расстреливает на чеченской земле 6 человек. Суд, оправдание. Товарища Буданова бомбили, все-таки добомбили лет до 10, кажется. Теперь, сколько мы потеряли христиан на мусульманской земле в Афганистане? Так, а каком, при чем тут религия вообще? Зачем мы религию прикладываем, если государство ненравственно, значит и люди в нем ненравственны?
Вот. Спасибо, Вячеслав. Слово Екатерине Анатольевне Смысловой.
Я хотела бы напомнить, что вообще-то Иисус Христос был рожден в те времена, когда над землей израильской владычествовало очень даже безнравственное государство Римской империи. И поэтому одно другому не мешает. Наоборот, живя в таком тяжелом правовом окружении, страдая нравственно и физически, христианин должен делать все возможное, чтобы преобразовывать этот мир во славу Божию. Потому что даже в самом первом начале в книге «Бытия» Бог доверил человеку этот мир для того, чтобы он им владел и как следует распоряжался. Поэтому каждый верующий несет ответственность за то, что происходит в этом мире. И сейчас мы говорим о том, как жить верующему человеку в окружающем мире, какие задачи перед ним стоят. Я преподаю правоведение в Русско-американском христианском институте, и мы как раз разбирали вот тот случай, когда было расстреляно 6 человек, и человек, который стрелял, избежал ответственности. Дело в том, что действительно наше законодательство несовершенно. И если кто-то выполнял приказ, например, тот же военнослужащий, приказ командира, который был безнравственный по своей сути, он не имел права не выполнить этот приказ под страхом уголовного наказания. Значит, здесь встает вопрос о том, какое законодательство мы имеем. И я считаю, что верующий человек должен не просто уединяться где-то в своих общинах только для упражнений в святости персональной. Человек должен служить Богу своей жизнью, должен стремиться достигать уровня такого, который позволит ему участвовать в законодательном процессе для того, чтобы изменить и законы, и, может быть, даже повлиять на правоохранительную систему и даже на политику государства.
Спасибо. Звонок Игоря Леонардовича из Петербурга очень кратко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
По моему мнению, никогда не было независимого суда, ибо судья выполняет работу, делает то, что ему указывает его председатель, боясь потерять работу, естественно. Дошло до того, что судьи совместно с криминалом отбирают у людей частную собственность и нигде не пробить. Если решит суд первой инстанции, все вышестоящие инстанции, даже иногда не читая документы, утверждают эти решения.
Спасибо. И в заключение слово нашему гостю, адвокату Сергею Сычеву. Как в этой ситуации быть адвокатом и христианином?
Я считаю, что единственное, что может изменить данную ситуацию, это истина, абсолютная истина о Боге. И цель церкви как раз в обществе – изменять общество изнутри, изменять таких судей, изменять таких председателей судов. Это единственный выход из таких вот ситуаций, потому что по-другому человека нельзя изменить. Мы знаем, что человек греховен, и чем меньше человек обращает внимание вот, на вечность, на Бога, тем больше он погрязает, вот, тонет в своем грехе, и, соответственно, вот, как последствия этого грешного нравственного поведения. Мы видим вот результаты в наших судах, мы видим результаты вот в системе.
Спасибо. Состязаются в душе человека и склонность к греху, и любовь к Создателю, и сомнение, и вера. Состязательность есть способ преодолеть зло, иногда объехав его, ускользнув от него с Божьей помощью и с Божьей благодатью. И в этом смысле состязательность может быть драгоценным даром Бога человеку. Вы слушали передачу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Ведущий Яков Кротов. У нас в гостях были юристы Екатерина Смыслова, Сергей Сычев, продюсеры передачи Марк Штильман и Оксана Крутоверцева. Звонки любезно принимала Белла Калоева. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.